Он остолбенел, раскрыв рот. Потом его снова охватил ужас, и он кинулся к мотоциклу. Прежде чем газовать, он повернулся ко мне. Глаза у него налились кровью. И бросил. «Тогда, приятель, баба твоя, ты ее заработал». И помчался на всех парах через поля, только бы выехать на какую-нибудь дорогу, то ли проселочную, то ли на шоссе, лишь бы убраться подальше от этих мест. А я в робе, провонявшей потом, и в каких-то куцах брючонках, обутый в тюремные опорки, подождал, пока он скроется из виду, пожелал себе не дрейфить и бросился на утек по лесу в противоположную сторону. А за спиной у меня лаяли собаки.
Скажу честно, я была немного не в себе, когда бедолага закончил свой рассказ. К тому же он уставился на меня влюбленными глазами. И я, конечно, тут же растаяла и сказала ему: «Ты что, знал меня раньше?» Я-то сама была почти уверена, что увидела его этой ночью впервые. Он ответил со смущенным видом:
«Я часто незаметно шел за вами следом, когда вы гуляли по городу, но так и не решился заговорить».
Я еще больше растрогалась. Взяла его за руку, она была горячая и мягкая. Я спросила: «Кто в тебя стрелял?» Он тихо вздохнул и ответил:
«Одна новобрачная во время своего свадебного путешествия. Я целый день и всю ночь прятался на болоте, а потом заставил ее увести меня в их фургоне. А потом вдруг...»
Внезапно мы оба вздрогнули от неожиданности, услышав шум и крики, доносившиеся снизу. Он сел в кровати с тревогой, глядя на дверь. Я знаком велела ему не шевелиться, а сама пошла на лестницу посмотреть, что происходит. Ужас! Солдаты в серо-голубой форме и надвинутых на глаза касках заполнили гостиную. Держа винтовки обеими руками, они сгоняли клиентов и девушек на середину комнаты, под свет люстр. Командовал всем, гнусно взирая на происходящее, скрестив руки. Ужасный хам, лейтенант Маденьё. Такой переполох поднялся, как в курятнике. На памяти всех работавших здесь девушек, и живых, и мертвых, никогда еще червонная дама не знала такого позора. Но мадам лица не было. Я увидела, как она хватает офицера за рукав с криком: «Лейтенант, в конце-то концов, вы же знаете, какая у нас репутация!» Тот невозмутимо высвобождает руку и отвечает тоном выше: «Вот именно!» Мадам рухнула на кушетку, не отпуская от себя верного джитсу, которого и дюжиный вояк не испугаешь. А тот утешает ее, как умеет: «Послушайте, мадам, ну не надо так переживать». Когда я услышала, как Маденьё отдает команду «Обыщите мне всю эту богадельню», я не стала терять времени даром. В три прыжка была уже в комнате, подняла раненого с кровати, подхватила его рубашку, мокасины, а он тем временем натягивал брюки и быстро, словно имела дело со здоровым, поволокла этого верзилу, которому так подфартило только потому, что он столкнулся со мной на улице, в единственное укромное место во всем доме, куда его можно было спрятать. К счастью, это было неподалеку, только пройти по коридору. В конце коридора, почти напротив моей комнаты, к стене была прислонена красивая картина. Копия еще более старой, даже подпись художника скопирована, истинно вылезающая из колодца. Для невежд название было полностью выгравировано на золотой табличке. Я отодвинула шедевр и ключиком открыла дверь, находившейся за ней комнатушки. Внутри совершенно пусто, ровно 4 шага в длину. Ее прозвали «карцер», потому что там запирали строптивых девушек, по крайней мере, раньше, когда такие еще встречались. Панику и ужас моего подопечного, когда он увидел эту каморку, нельзя передать словами ни на одном языке. А раз вы такого не знаете, значит, в жизни ничего не видали. Я схватила его за руку и затолкала в закуток. Уже слышно было, как по лестнице стучат сапоги. Прежде чем запереть дверь и заслонить ее этой голой бабой в бочке, я его пожалела, поскольку вид у него был такой, словно его хоронят заживо, и шепнула: «Да ты не бойся, это на несколько минут, не больше». Но он просидел там всю ночь. В 8 утра без одной минуты мы все еще околачивались в гостиной. Мадам и джитсу тоже. Кто лежал, кто сидел с открытыми глазами. Нам не привыкать. Клиентов отпустили, люстры погасили. Солдаты, которые нас охраняли, выстроившись в один ряд, заснули стоя, опираясь на свои винтовки. Мерзкий Маденьё расхаживал по комнате, погруженный в свои мысли, скрипя сапогами. Ровно в 8 он двумя руками раздвинул шторы на одном из окон. Был чудесный летний день. Он слегка вздохнул и сдался.
«Ладно, пошли. Всем строиться в саду».
Нас тогда в заведении работало 10. Ну, точь-в-точь 10 заповедей. И 9 были в койках, когда солдаты ворвались в дом. Мы с Джитсу остались с мадам. Прежде чем выйти к своим, лейтенант задержался возле нее и показал ей свою ладонь, измазанную чем-то коричневым. Он бросил ей с гаденькой ухмылкой.
«Это кровь, но не моя. Подонок, который оставил эти следы, надеюсь, уже сдох».
Потом злобно посмотрел на Джитсу.
«Погоди, вот окажешься в моем полку. Мало не покажется».
Как бы там ни было, он ушел со своим стадом, а я смогла вызволить пленника. Он еще не дошел до того состояния, которое сулил ему Маденьё. Но ждать оставалось недолго. Лицо у него было просто пепельного цвета, ни кровинки. Когда я уложила его, одетого, в свою постель, под 3 одеялами он так дрожал от холода, что даже зубы стучали. Я попросила Джитсу принести кофе. Пришлось мне самой держать чашку, пока он пил. Он уставился куда-то в пустоту безумными глазами. Прошло какое-то время, и он пришел в себя. Даже выдавил улыбку, как будто извинялся. Я все еще была в пеньюаре из черного шелка. Он положил голову мне на колени и громко вздохнул, прошептал: «Я должен все объяснить». А сам, того не замечая, откусывал от куска хлеба, намазанного маслом.
«Когда мне было 6 или 7 лет, точно не помню»,
— с горечью рассказывал этот парень.
«Мой негодяй-папаша бросил мать без средств к существованию. Мы жили тогда там, где я родился, в Марселе, на бульваре Националь. Чтобы пойти работать, ей пришлось отдать меня в пансион. Это было недалеко, в пригороде, который назывался Ле Труалюк. Но мне казалось, что это на краю света. Наверное, все из-за того, что я ужасно скучал по матери. Я видел ее несколько часов по воскресеньям, и с самого начала наша встреча была омрачена ожиданием конца. В полдень она приезжала на трамвае забрать меня домой и отвозила назад на закате. Когда она прощалась со мной возле ворот пансиона, я так горько плакал, будто видел ее в последний раз. Мне кажется, я никогда в жизни больше не испытывал такого сильного, неприходящего отчаяния. Оно не покидало меня ни днем, ни ночью. Даже сегодня мне достаточно вспомнить те дни, и я все переживаю заново. Помню деревянную арку над воротами, которая скрипит под порывами мистраля. Краска на ней облупилась. От надписи серыми буквами на полустертом фоне осталось только «Пансион св ин». Посыпанная гравием аллея ведет к зданиям и двору, обсаженному платанами. У меня светлые волосы. Ростом я не выше дверной ручки. В правой руке держу чемоданчик со сменой чистого белья с бирками. На них цифра 18. Тут неподалеку есть огород, и я зажимаю нос, чтобы не чувствовать запаха помидоров. С того времени я возненавидел помидоры, сам не знаю почему. Могу есть что угодно, кроме них. Стоит проглотить кусочек, и меня тут же начинает рвать. В классной комнате 2 окна, между ними дровяная печь, черные парты с фарфоровыми чернильницами, помост. На нем стол и плетеный стул, который потрескивает при каждом движении учительницы. Я сижу за первой партой среди самых маленьких, почти напротив нее. Это жена директора, но намного его младше, годится ему в дочери. Одета всегда очень строго, лицо у нее красивое и тоже строгое, и голубые глубокие глаза. Длинные темные волосы подобраны в шиньон, заколоты шпильками. Иногда из него выбивается прядь и падает ей на щеку. Она поднимает руку, чтобы поправить прическу, И тогда в вырезе блузки проглядывает ее округлая пышная грудь. Некоторые называют ее сиська. Но другим больше нравится ляжка, потому что низ ее такой же возбуждающий, как и верх. Пока мы делаем упражнение, она читает, подперев голову рукой. Столешница перерезает ее надвое —